Сегодня у нас 30 марта 2015 года. Мы с вами продолжим тему крестовых походов. Смысл в чем изучение этой темы? Это история христианства. Если человек не знает историю, то он не имеет корней духовных, потому что история есть корни духовные, которыми мы питаемся. Мы с вами остановились на том, что крестоносцы начали из Италии пересекать море и перемещаться в Византию. А византийский император, в начале который писал письмо о том, что приходите, помогите, заберите все, что есть, будет ваше, только защитите от турок. Но когда они уже стали перемещаться на континент, то он задумал чужими руками загрести жар. То есть он решил каждого из предводителей крестоносцев привести к присяге, ленная присяга о том, что они будут подчиняться ему, и все, что они будут захватывать и завоевывать, будет принадлежать Византии. И мы с вами на прошлом занятии слышали, как Гуго, рыцарь, предводитель, дал вот такую присягу. И далее Готфрид Бульонский, герцог Нижелотаринский, который, чтобы иметь средства для похода, заложил свои владения епископу с многочисленным отрядом до 70 тысяч человек из хорошо вооруженных рыцарей, был уже в византийских пределах, когда узнал, что Гуго дал византийскому царю присягу на верность. Он отправил из Филиополя посольство в Константинополь, требуя, чтобы Гуго была дана свобода, и начал опустошать область, по которой проходило его войско. За день до Рождества Готфрид был уже под самым Константинополем. Император Алексей Византийский просил его к себе для переговоров, но Готфрид боялся западни и не хотел войти в столицу. То есть, видим, вроде собрались люди на одно дело – освобождать гроб Господень от неверных. Но кругом интриги, опасения, подозрительность, коварство, то есть нет ни малейшего доверия. Однако же крестоносцам отведено было место для стоянки, так как Готфрид желал под Константинополем дождаться других вождей. Императору Алексею не хотелось иметь в герцоге Нижнелотаринском врага себе, и потому он употреблял все меры предупредительности, чтобы вызвать его на личное свидание. Особенно когда весной 1097 года к столице стали подходить остальные вожди. Для византийского правительства были основательные причины бояться их единодушного нападения на столицу. То есть вот по одному подходит к столице – хорошо, то есть он в надежде каждого по одному уговорить. Но если вдруг они вместе соберутся и нападут? Обмениваясь посольствами с Готфридом, император Алексей оцепил его лагерь печенежскими и славянскими наездниками с тем, чтобы совсем изолировать его от отношений с вновь пребывающими вождями. То есть взял, окружил, оцепил, место предоставил. Вот это соратники, то есть из одной рати. Среди прибывших вождей особенные опасения возбуждал Боэмунд, князь Таренский, который стоял во главе южно-итальянских и сицилийских норманнов. Император Алексей хорошо знал этого вождя по предыдущим войнам. То есть они, Боэмунд и Алексей, они уже, то есть их войска сражались друг против дружки, и поэтому они были знакомы. Ну, правильно, какое доверие может быть к тому, с кем ты сражался? Император Алексей видел, что действительно может ожидать любого подвоха. Воззрения на норманнов у византийских писателей выражаются так. Боэмунд ставший во главе южно-итальянских и сицилийских норманнов, имел старую вражду с императором и таил в себе злобу за поражение, нанесенное ему под Лариссой. Общим движением на восток он воспользовался с тем, чтобы отомстить императору и отнять у него власть. Прочие графы и по преимуществу Боэмунд только для вида говорили о походе в Иерусалим. На самом же деле имели намерение завоевать империю и овладеть Константинополем. Вот те гробу Господню. Но думается, что вот такое намерение захватить Константинополь, Византию, имели предводители. Думается, что вряд ли бы они народ собрали на крестовый поход с такой целью. Тогда бы они собирали конкретно воевать против византийского императора. А так, получается, тут обман, подвох. Народ думает, что идут воевать гробом Господним, начальство рассчитывает на то, что захватят Константинополь. Можно догадываться, в каком тревожном состоянии было византийское правительство, когда Готфрид не подавал надежды на примирение, а Боэмунд приближался к Константинополю. Однако всю зиму император Алексей честно выполнял свои обязательства, своевременно доставляя припасы и предупреждая столкновения. В апреле 1097 года Алексей решился принудить силой герцога Готфрида уступить. Правда, соображения византийского императора были весьма негуманны, и византийцы первые начали делать нападения на отделившихся от лагеря крестоносцев. Император Алексей думал, что герцог не решится на борьбу с ним, что запертый с одной стороны морем, а с другой – цепью византийского войска, он поймет все невыгоду своего положения и согласится дать требуемую присягу. Но эти расчеты не оправдались. Готфрид поднял весь лагерь и прорвался через цепь византийских войск. К вечеру того же дня крестоносцы подступили к стенам города. Вот одни рассчитывают, а Господь совсем по-другому распоряжается. Думал, добром не хочет принимать присягу, значит, запугаю. Окружил, начал делать нападение, а те взяли и прорвались под Константинополь. Большой опасности лотаринцы внушать императору не могли, но ему и то уже было неприятно, что дело зашло так далеко, что расчеты его оказались ложны. К тому же было получено известие о приближении Боэмунда и его желание вступить с императором в переговоры. И было чего опасаться. Узнай, Боэмунд, о раздоре между императором и герцогом Готфридом, тогда соединились бы норманцы и лотаринцы и дали ему весьма чувствительный урок. Император Алексей сделал попытку повидаться с Готфридом и поручил вести переговоры об этом графу Гуга. Гуга уже принял присягу, уже пообещал быть вассалом. Но герцог сурово обошелся с Гуга и колко заметил ему: «Ты, сын королевский, ставший рабом, хочешь и меня обратить в рабы? Не хочу я ни ленной присяги давать, ни в Азию переправляться». То есть он дальше уже не намеревается и в Азию, то есть на освобождение гроба Господня идти. Тогда император приказал вновь теснить крестоносцев. По следующим событиям можно заключить, что крестоносцы терпели поражение, и что ни Готфрид не узнал о приближении норманнов, ни Боэмунд о затруднительном положении лотаринцев. Герцог согласился, наконец, принять предложение императора о личном свидании и явился во дворец. Император принял франкского герцога сидя, окруженный толпой царедворцев. Готфрид и его свита приблизились к трону и коленопреклоненные целовали руку императора. Император Алексей поговорил с каждым из свиты Готфрида и похвалил герцога за его благочестивую ревность, превозносил его военную славу, Ну, видим, это восточное, да, лицемерие. Вот оно у нас тоже частенько проскакивает, да? Когда хотим что-то получить от человека, то начинаем восхвалять то, чего у него нету совсем. И какой ты добрый, ты всегда в долг даешь, я знаю, да, и так далее. Кстати, многие на эту удочку клюют. Затем Готфрид дал за себя и своих рыцарей ленную присягу, обещая возвратить императору все города, которые ему удастся отвоевать у турок. Не позже 7 или 10 апреля лотаринское войско было переправлено на азиатский берег Босфора. То есть, скорее надо их переправлять, скорее туда, из Византии к азиатам, да, чтобы пока они на Константинополь-то не пошли. Пример лотаринского герцога Готфрида, давшего императору Алексею ленную присягу, имел значительное влияние на сговорчивость последующих вождей. А для императора Алексея это служило прецедентом от каждого вождя требовать подобной же присяги. Боемунд шел в Азию с другими намерениями, чем герцог лотаринский. Он думал основать на Востоке независимое владение, причем рассчитывал не только на нормандские силы, но и на помощь императора. То есть у него другое намерение. Этот хотел Константинополь захватить, Византию, а другого, значит, захватить там какие-то владения, и понимал, что у него на это одного сил не хватит, значит, к этому еще подключить помощь императора. Боемунду таким образом желательно было прикинуться другом императора Алексея, для чего он заранее готов был на все уступки. Он отделился от своего отряда и в первых числах апреля поспешил к Константинополю, чтобы переговорить с императором и войти с ним в соглашение. Переговоры с Боемундом были непродолжительны. Как император, так и таренский князь были лучшими политиками того времени и рассыпались друг перед другом в любезностях. Итак, понятно, вот мы тоже иногда друг другу говорим и делаем любезности. Ну вот теперь будем рассуждать. Это продолжение политики или это христианское дело? Политики в том случае, если мы в этом видим выгоду и ищем ее. Если мы оказываем любезность из-за того, что мы любим Бога, который заповедал любить ближнего, как себя самого, поэтому и слова ему добрые, хорошие говорим, и дела любезные делаем, знаки внимания и там прочая любезность, то это, понятно, дело божеское. Поэтому нам вот научение, прежде чем начать кому-то высказывать дифирамбы, надо про себя решить, для чего я это буду делать. Да? Если это лицемерие с помощью выгоды, то в этом надо сразу в хартию записать и идти каяться. Против ленной присяги Боемунд не нашел особенных возражений и спокойно назвал себя вассалом императора. Ему было отведено роскошное помещение в Константинополе и посылалось кушанье с царского стола. Боемунд боялся отравы и отдавал приносимые блюда приближенным. Тогда из дворца стали доставлять припасы в сыром виде. Вот видим военачальник. Люди в жизни ему свои вручили. Но подозревая, что там будет отрава, он из любви, получается, к своим преданным отдавал им эту пищу. Да, ну не жалко, вот, почесть такая. Но вот как может быть такое отношение? Вот как можно было идти вместе воевать вот таким людям против какого-то врага, да? Но это предательство. Это самое настоящее предательство. В тот день, когда Боемунд дал клятву, император показал ему одну часть дворца, которая ради этого случая была украшена драгоценностями. Золото и серебро лежало здесь кучами. У Боемунда сорвались слова при взгляде на эти сокровища. «Если бы мне владеть такими богатствами, то давно бы я повелевал многими землями». Ему заметили, что сокровища назначены ему. Боемунд предложил императору назначить его великим доместиком Востока. Император Алексей не дал на это ни согласия, ни резкого отказа, оставляя Баймунда в надежде получить это важное звание при благоприятных обстоятельствах. Остальные вожди прибыли в Константинополь по большей части в мае. Роберт Фланский и Роберт Нормандский дали ленную присягу без особенных колебаний. Только граф Тулузский Раймунд, который себя еще раньше зарекомендовал в сражениях с арабами, у которого была замечательная крепкая дисциплина, этот граф не уступил ни просьбам, ни угрозам, ни даже военной силе. Император Алексей мог добиться от Раймунда только обещания не предпринимать ничего против жизни и чести императора. Шерсти клок. Все-таки он, вот, хорошо, вот обещай, что меня трогать не будешь и моего отечества, да? Все отряды были перевезены на другую сторону Босфора. С конца апреля лотаринцы и норманы двинулись к Никее. Другие отряды пристали к первым уже в походе. Император озаботился доставкой съестных припасов и обещал лично присоединиться к крестоносам, как скоро сделает предварительное распоряжение. Вот такая вот хитрость. Знаете, я вот еще и тут должен распорядиться и там, и здесь, да, а потом я к вам присоединюсь. То есть вы идите там сражайтесь и для меня добывайте города, а я потом присоединюсь. Кстати, он же попросил, чтобы защитили, он в первых рядах должен был идти. Он призвал, помогите нам. Но это Восток. Император Алексей мог находить весьма благоприятными для себя обстоятельства, которые дала ему большая часть вождей. Во всяком случае, важнейшие затруднения устранялись, как только западные дружины были перевезены в Азию. Ближайшие отношения византийцев с латинянами не могли, однако, склонить их к взаимному уважению и доверию. Не было ни уважения, ни доверия. Еще раз, обратим внимание, идет войско, собрались воевать против хорошо сплоченных, хорошо обученных врагов, но не имеют ни единоначалия, то есть нет вождя, нет между собой ни доверия, ни любви. Ну как можно так идти? Раздробленность, каждый сам себе начальник. Это вот как на Руси было, когда были княжества, друг с дружкой воевали, пока татаро-монголы подмяли под себя, и все, как лекарство было за гордыню, за междоусобицу и прочее. И каждый раз получается так, как только государство начинает в себе делиться, как только начинает семья в себе делиться, кто главный, там обязательно будет татаро-монгольская ига. Обязательно будет беда. Император еще раз потребовал торжественной клятвы от крестоносцев, когда они уже переправились в Азию. Причем случилось следующее. Один французский рыцарь, принеся императору ленную присягу, сел на его трон. Император ничего не осмелился заметить ему, зная высокомерие латинян. После того, как князь Бодуэн взял рыцаря за руку и указал на неприличие такого поступка, рыцарь воскликнул гневно, смотря на императора: «Что за грубый человек? Он сидит, когда столь многие знатные стоят перед ним». В Малой Азии крестоносцы должны были почти каждый шаг брать с боем. Византийское господство на Востоке во второй половине XI века было уничтожено турками-сельджуками, которые сделались повелителями всего магометанского и христианского населения в Азии. Широкие полномочия, которыми владели наместники провинций, и отсутствие закона о престолонаследии были, однако, причиной того, что отдельные части обширного султаната распались на независимые владения. Видим, то же самое было и у турков, сельджуков к тому времени. Значит, сначала это мощная была империя, султанат мощный, а потом в результате того, что каждому дали свободу, и каждый как хотел, так и правил, и потом, что он мне указывать будет, я сам по себе, да? Это, еще раз, как в любой семье, как в любом коллективе. Как только человек решил, что он может не подчиняться, то получается развал, и будет бессильна и семья, и коллектив, если там не хотят подчиняться тем, кого Господь над ними поставил. Кстати, вот видим отсутствие закона о престольном наследии. Кстати, там вот у турок, сельджуков, было такое правило. Если избирали на престол, то он убивал всех братьев, всех сестер и собственную мать. Спрашивается, почему? А чтобы не нашлось больше ни одного родственника, который бы претендовал на престол. Ужасно, да? Мы с вами тоже делаем самое. Когда нам старшие вспомним молодость, когда нам указывали мать, отец, мы против них враждовали. Мы делали по-своему, перечили и убивали у них нервные клетки, которые, говорят, не восстанавливаются. Только мы, когда со стороны кто-то делает это, мы ужасаемся, а забываем про себя. Как только мы противимся той власти, которую над нами поставили, мы то же самое, мы становимся убийцами. Убийцами начальника, убийцами становимся священника и так далее. Для крестоносцев было весьма важно то, что и конийский эмир, владеющий Малой Азией, не мог двинуть против них большие турецкие массы, так как состоял во вражде с соседними магометанскими владетелями Сирии и Армении. От султана же был в полной независимости. Император Алексей Комнин, угрожаемый норманами и печенегами, не имел времени восстановить свою власть на Востоке, хотя внутренние раздоры и усобицы турок не раз давали ему случай без особенного напряжения отнять у них, по крайней мере, Малую Азию. Вот видим как. Значит, турки захватили земли Византийской империи, но Европа постоянно угрожала Византии. И поэтому Византия не могла вернуть себе даже вот такую малую тольку из-за раздробленности. Хотя могла. Вот так враг рода человеческого захватывает нас, когда у нас раздробленность. Крестоносцам пришлось вести дело с эмиром Килич-Арсланом, который утвердил свою столицу в Никее. На восток его эмират простирался до реки Ефрата. Как ни искренно было желание крестоносцев добраться скорее до Иерусалима, но прошло 2 года, пока они прибыли в Палестину. События этих 2 лет показывают, как между предводителями различных частей крестоносного ополчения развился дух партий, как постепенно изменялись стремления и цели предводителей. Более выдающуюся роль в крестоносном ополчении играют норманны в лице их предводителя Боемунда, герцога Таренского, который стоял во главе итальянских и сицилийских норманнов. И провансальцы, предводимые Раймундом, который уже ранее прославился в войнах с арабами и обладал всеми качествами народного вождя, и который не дал присяги византийскому императору. Но вот что бы не взять и не стать под руководство одного предводителя, который действительно может руководить, может управлять. Причины возвышения этих 2 вождей среди крестоносного ополчения различны для каждого из них. Провансальцы были хорошо вооружены и вообще отличались всеми необходимыми качествами правильно устроенного войска. То есть у них дисциплина была, вооружение, они умели и перемещаться, и прочее. Сам их предводитель Раймунд был человек религиозного направления и принял крест исключительно, следуя нравственным влечениям. для религиозных целей он готов был пожертвовать всеми политическими интересами и соображениями. То есть человек был верующий, и он поистине шел воевать гроб Господень, освободить его от магометан. Видим, у каждого разные интересы. Но смотрите, во-первых, опытный воин, во-вторых, дисциплина, потому что был человек верующий, знал, что иерархия должна соблюдаться. Там, где нет иерархии, там никогда не будет ни дисциплины, ни порядка, ни счастья, ни радости, ничего там не будет. Совершенно противоположного направления были Боэмунд и Танкред, представители норманнов. Это были князья, видевшие в крестовом походе средства для достижения политических целей. Все их стремления сосредоточивались теперь на Сирии, где они хотели основать независимое княжение. Вот идут воевать в гроб Господень, да, народ под это собрали, а сами думают захватить Сирию и там воцариться. Боэмунд был гениальным человеком, как в военном, так и в политическом отношении. Где нужно было напряжение сил для победы над сильнейшим врагом, где нужны были серьезные соображения и умно составленные планы действий, там крестоносные вожди обращались к уму Боэмунда. Норманны шли впереди всего крестоносного ополчения. Они первые испытывали натиски турок-сельджуков. Они же первые поступили к Никее, тогда как другие отряды крестоносного ополчения, оставшись позади, постепенно прибывали один за другим. Мало есть данных, по которым можно было бы судить о численности всего крестоносного ополчения. Можно думать, что из Константинополя отправилось всего 300 тысяч военных людей. Кроме того, судя по тому устройству войска, которое было в обычае того времени, можно предположить, что у ополчения было еще около 300 тысяч чернорабочих, женщин, детей и других лиц, добровольно приставших к ополчению. Следовательно, численность крестоносного ополчения доходила, во всяком случае, до 500 000. Обстоятельства, можно сказать, благоприятствовали крестоносцам. Султан Килидж Арслан, принадлежавший к сельджукскому клану, уничтожив толпы крестоносцев с предводителем Петром, рыцарем Фолькмаром, предводителем одного из отрядов похода бедноты и другими, не ожидал новой опасности и был вдали от Никея, занимаясь набором новых войск. Но помним, переправились первые беднота, которые очень легко потерпели поражение, и успокоился султан, поехал набирать новые войска, а тут грянули крестоносцы. Город Никея расположен на берегу озера, вокруг которого возвышаются крутые горы. Находясь в выгодных условиях, данных самой природой для защиты от внешнего врага и окруженный стеной, город мог бы выдержать продолжительную осаду. Но городской гарнизон был малочислен и слаб. Население, окружавшее город, было преимущественно христианское. Греки и армяне, которые, естественно, своими симпатиями были на стороне крестоносцев. Крестоносцы легко могли приобрести эти симпатии, так как вместе с ними следовал маленький греческий отряд. Все-таки император византийский маленький отряд выделил из греков. И вот приходят крестоносцы, но они, понятно, слышат чужая речь, чужие люди, и вдруг среди них отряд своих же соплеменников. Ну, наши пришли, да? Поэтому быстренько они обращались симпатиями своим на сторону крестоносцев. Первыми подошли к Никее норманны и лотаринцы. Хотя народная сага выдвинула личность Готфрида Бульонского как играющая первенствующую роль в делах первого похода, но не ему, не лотаринцам принадлежит главная роль направления делам дают Боэмунд Таренский и Раймунд Тулузский, норманны, то есть и провансальцы. Вот они дают главное направление. Южная часть города, обращенная к озеру, была плохо защищена. Именно с этой стороны крестоносцы должны были начать свои военные действия. Так как крестоносцы подходили к Никеям отдельными отрядами, далеко недостаточными для того, чтобы окружить город со всех сторон, то они и не могли повести правильные осады. Подойдя в это время к городу, султан Килидж Арслан мог бы нанести крестоносцам значительный урон, и их ошибка надолго бы осталась непоправимой. Баймунд уговорил вождей, не дожидаясь прихода Килидж Арслана, дать ему сражение вдали от Никеи. Султан Килидж Арслан потерпел поражение и должен был удалиться внутрь страны, предоставив Никею ее собственной судьбе. После поражения султана крестоносцы воспользовались лодками, доставленными им по распоряжению греческого императора для военных операций против Никеи со стороны озера. То есть, видим, они абсолютно правильно рассудили. Подошли, город они осадить не могут. То есть, все-таки в город можно было заходить и выходить. Полностью окружить не могут. Сил недостаточно, чтобы идти на штурм. И они мудро решили, поскольку султан находится на выезде и набирает новые войска, понятно, там еще плохо обученные и вообще не обученные, то они направились в его сторону и его разгромили. А потом вернулись к городу. Дальше стены. Со стороны озера, значит, можно на лодках добраться, там ни стен, ничего, и можно взять. На 18-19 июня 1097 года был назначен общий приступ, которым заправляли Баймунд Торецкий и Раймунд Тулуцкий. Утром того же дня ворота города были отворены, и в город вошел византийский отряд. То есть, вот они готовятся со стороны озера нападать, а византийцы вдруг подошли к воротам, врата открылись, они туда вошли. Обратите внимание, не предупредили остальных, что вот мы оттуда будем входить. Греческий стратег, стоя у стены Никеи, вошел в отношения с комендантом и от имени греческого императора потребовал сдачи города. Крестоносцы были возмущены таким ходом дела. Они рассчитывали на богатую добычу. Между тем, представитель греческого правительства отнял у них возможность грабежа. То есть город сдался. Все. А раз нет военных действий, ну как можно грабить, да? На их заявление он ответил напоминанием оленной присяги и объяснил, что крестоносцы могут требовать удовлетворения от царя, и он не откажет им, но что они обязаны исполнить обещание, скрепленное присягой, согласно которой все отвоеванные у мусульман города переходят во власть греческого императора и, следовательно, не должны подвергаться разграблению. Получается так, что они будут уже грабить не просто город противника, да, а уже принадлежащий императору город. То есть они грабят императора, да, если будут грабить. Ну, понятно, греки. Князья должны были уступить и еще раз повторить ленную присягу, от которой на этот раз не отказались и самые упорные, как, например, Танкрет. Император со своей стороны обещал впоследствии соединиться с вождями, а в ожидании этого крестоносцам сопутствовал византийский уполномоченный Татикий, один из самых энергичных и преданных императору Алексею I Комнину полководцев. Истинная цель миссии Татикия выяснилась из дел под Антиохией. По-видимому, он играл роль охранителя интересов византийского императора. Внешним образом его миссия мотивировалась тем, что он, как представитель греческого правительства, мог оказывать большое влияние на православное греческое и армянское население страны. И таким образом крестоносцы при его помощи могли пользоваться всеми теми удобствами, каких не могли бы иметь, если бы им пришлось брать все вооруженной силой. Ну, действительно, вот, допустим, вошли они в какое-то селение, надо провизию, ну, мало ли что надо, да? Население, подозревая, что их могут грабить там или прочее, вообще испытывая недоверие, попрячут все, да, и ничего не получишь. А так вот приходят свои, идут греки, входят, да, тогда вот надо помочь, вот, ну все, население, будем помогать, да. Мало ли, ну, скажем, сельгурский шпион где-то появился, они сразу выдадут его, а так он проникнет и прочее. То есть поддержка населения – это великое дело. Он обязан был вести крестоносцев к Палестине более короткими и удобными дорогами. Плюс он еще и географию знает. От Никеи путь крестоносца шел через Дарилии, Иконию и Гераклию. Здесь они разделились на два отряда. Одни направились на юг, к Тарсу, другие пошли на северо-восток, чтобы, обойдя Таврические горы, спуститься к Антиохии. Султан Килич Арслан ожидал крестоносцев при Дарилии, желая преградить их дальнейшее движение. Впереди крестоносного ополчения шел Баймунд со своим отрядом. Баймунд разбил Килич Арслана, соединившись с провансальцами. Сражение при Дарилии и заканчивается более сильное сопротивление, которое турки оказывали крестоносцам. То есть, в общем-то, они сломили. Султан Килич Арслан удалился внутрь страны и ограничивался слабыми нападениями на отдельные отряды крестоносцев. Теперь, когда турки оставили незанятыми области, прилегающие к морю, византийскому императору представилась полная возможность восстановить свою власть над всем побережьем Малой Азии без особых жертв и затруднений. То есть маленький отряд греков идет, а остальные воюют, а император все это, понятно, чужими руками подгребает под себя. Вот что значит мудрость, да, в кавычках. Крестоносцы обратили внимание на армян, которые, естественно, не были довольны магометанским господством. Армяне, ослабленные ударами турок-сельджуков, долго отстаивали свою независимость. Но это удалось только тем, кто переселился в Месопотамию, Каппадокию и северо-восточную Сирию по побережью Средиземного моря. Крестоносцы дали понять армянам, что если они согласятся действовать заодно с ними, то могут надеяться на освобождение от турецкого ига. Армяне с готовностью приняли предложение крестоносцев. В самое короткое время они выгнали из своих городов турецкие гарнизоны и турецкое население. То есть, видим, что крестоносцы сказали. По сути своей, они выдвинули, что мы не будем вас порабощать. Вы будете независимы. Давайте на нашу сторону. Ну и те, поскольку гарнизоны были малочисленные, они легко их выгнали, и вообще все турецкое население выгнали со своих городов, чтобы там, понятно, чтобы не было внутреннего восстания, чтобы не было предательства. Та часть крестоносцев, которая направлялась на северо-восток от Гераклия, имела целью поднять на своем пути христианские народности против турок и спуститься к Антиохии, где был назначен сборный пункт крестоносного ополчения. На юг от Гераклии в Киликию направлялись только Бодуэн, брат Готфрида Бульонского, и князь Танкред со своими отрядами. Они держали путь к Тарсу, занятому слабыми турецкими отрядами. Крестоносцы и здесь подняли против турок христианское население, как в стране, прилегающей к Тарсу, так и в самом городе. Турецкий отряд должен был сдаться крестоносцам. Здесь возникли пререкания между Бодуэном и Танкредом из-за права на владение Тарсом. То есть вот город захватили, а теперь крестоносцы между собой. Я буду, нет я. Да? Часть победы была на стороне Танкреда. Между тем, Бодуэн присвоил себе и победу, и право на город. Рассвирепевший Танкред вырезал весь турецкий гарнизон и выгнал Бодуэна. Этот факт свидетельствует о том, что в это время у нормандского вождя уже созревала идея основания независимого владения. Со своей стороны Бодуэн, потерпев неудачу под Тарсом, отправился искать счастье в другом месте. Одержав несколько побед над сельджуками и приобретя расположение армян, Бодуэн вошел в непосредственное отношение с князем Эдессы Торсом, армянином Халкидонитом, и так расположил его в свою пользу, что вскоре был усыновлен им и объявлен наследником княжества. Представляем себе, да? Князю армянскому вошел в доверие, и так расположил, что тот усыновил его. И понятно, что он уже наследник. Недовольствуясь этим, Бодуэн убил Тароса и занял его престол. Ну, что там ждать, пока умрет? Значит, что надо ускорить процесс. Что он и сделал. Вот коварство. Коварство на коварстве. Таким образом, с 1098 года в Эдессе устраивается первое княжение, во главе которого стоит западный герцог. Это княжение имеет важное значение в том отношении, что оно составило оплот для всех христианских народностей и защищало христиан Малой Азии от ударов турецких волн, которые шли из середины Азии. К октябрю 1097 года крестоносцы приступили к Антиохии, где провели целый год. С одной стороны, осада города, с другой, внутренние раздоры остановили дальнейшее движение. Этот год составляет целую эпоху в истории крестоносцев походов. Дело в том, что Антиохия самой природой поставлена на весьма благоприятные условия для защиты от внешнего врага. Была укреплена еще и искусством. Город окружали высокие и толстые стены, по которым можно было свободно ездить экипажем в 4 лошади. Смотрите, ширина, толщина стены. Стены защищались 450 башнями с надземными гарнизонами, то есть каждой башни по гарнизону, не просто там кучка защитников. Укрепления Антиохии представляли таким образом силу, преодолеть которую при недостатке осадных орудий, при отсутствии дисциплины и главнокомандующего не представлялось никакой возможности. Но и оставить позади себя такой важный стратегический пункт, каким была Антиохия, которая служила оплотом всего мусульманского мира, крестоносцы не могли. Ну как действительно идти дальше, когда там у них такой оплот, они оттуда потом будут атаковать. Правда, в самом мусульманском мире господствовала анархия, которая весьма полезна была для крестоносцев. Сирия находилась тогда под двойным политическим влиянием, исходившим из Египта и из Багдада. Фатимидский халифат высылал толпы мусульман, которые, завладев некоторыми пунктами Сирии и заняв Иерусалим, значительно ослабили халифат багдадский. Эмир Антиохии, боге Сиан, ожидал помощи то от багдадского халифата, то от египетского. Ожидание боге Сианом помощи со стороны египетского или багдадского халифата остались тщетны, не поддержали. Правда, несколько раз мусульманские отряды показывались в виду Антиохии, но они были так незначительны, что не осмеливались вступить в бой с крестоносцами и не принесли никакой пользы боге Сиану. Осенью 1097 года армия крестоносцев оказалась в весьма печальном состоянии. Грабежи, отсутствие дисциплины и взаимная вражда заметно расслабляли крестоносное ополчение. Вожди не успели ничего запасти для себя на осень и зиму. Между тем, в крестоносном войске начались болезни. Появилась смертность, и перед страхом смерти целые толпы и даже отряды во главе со своими предводителями обращались в бегство, то есть возвращались на родину. Баймунд, князь Таренский, который и прежде играл видную роль в крестоносном ополчении, как опытный вождь, как храбрый, неустрашимый рыцарь, как устроитель рядов под Антиохией, отличился как искусный политик. Боемонт увидел, что Антиохия со своими неприступными и несокрушимыми укреплениями, со своим выгодным положением, недалеко от Средиземного моря, во-первых, на реке Оронте, впадающей в море, представляет весьма удобный пункт для основания в ней независимого княжества, что составляло главный предмет всех его стремлений. Дела его в Эдессе и Тарсе только разжигали честолюбие таренского князя. При достижении намеченной цели ему могло мешать присутствие в крестоносном войске уполномоченного греческого императора. Но опять договориться, и все. Значит, не те разграбить, не те присвоить. Роль уполномоченного греческого императора Татикия, правда, была двусмысленна. Но важно то, что он в походе был представителем и защитником интересов греческой империи. С точки зрения Татикия, и Антиохия, подобно Никее, будучи взята крестоносцами, должна была принадлежать греческому императору и никому другому. Положение Татикия среди крестоносного ополчения было довольно влиятельным. Он умерял честолюбие отдельных вождей. Раймунд Ажильский, писатель крестовых походов, обвиняет Татикия в том, что он, отчаявшись в успехе осады, подговаривал князей снять осаду с города и расположить войска по окрестным селениям, что он посеял между крестоносцами вражду и измену и скрылся из лагеря. Обстоятельство это очень важно, но оно вообще не вяжется с положением и ходом дел. Византийская принцесса Анна Комнина прямо обвиняет Боемунда в вынужденном бегстве Татикия. Эти два противоположных известия Раймунда Анжильской и Анны Комниной возможно объяснить следующим образом. Боемунд, преследуя свои честолюбивые цели, тяготился присутствием Татикия. Хотя намерение Боемунда ни для кого не было тайной. Крестоносцы всякий раз, когда находились в стесненном положении, вручали ему командование над союзными войсками, вынуждаемую к этому, во-первых, необходимостью, во-вторых, насильственными действиями со стороны самого Боемунда. Татикий же, представитель византийского императора, был вполне независимым и самостоятельным в среде крестоносцев. И в то же время пользовался весьма большим авторитетом и мог оказывать влияние на весь ход дел. Боемунду нужно было во что бы то ни стало устранить это влияние. Когда разнеслась весть о приближении 300-тысячной армии мусульманского эмира Кербуги, который шел на выручку Антиохии, Боемунд начал доказывать вождям, что Кербуга подослан византийским императором, что цель участия Татикия в их войске состоит в том, чтобы возбуждать мусульман против крестоносцев. Это все вызвало в крестоносцах такую неприязнь против Татикия, что он вынужден был бежать. Бегство Татикия имело важное значение для всего хода событий. Крестоносцы, нарушив клятву, данную византийскому императору, устранили греческий элемент из своего ополчения и начали действовать на свой собственный страх. После бегства Татикия Боемунду открылось свободное поле для честолюбивых замыслов. Увлекаемый честолюбием, Боемунд, видя, что при деморализации, которая господствовала среди крестоносцев, нельзя продолжать осаду, и ожидая в то же время с часу на час прибытия сильного мусульманского ополчения под начальством Кербуги, сделал решительный шаг. Он заявил крестоносцам, что если они не предоставят ему главного начальства над всем войском, если не пообещают оставить за ним главенство на будущее время для ведения дела крестового похода, если, наконец, не представят в его власть Антиохию в случае ее захвата, то он умывает руки и не отвечает ни за что, и вместе со своим отрядом оставит их, то есть шантаж. Между тем, среди крестоносцев день ото дня увеличивалась смертность, бегство целых отрядов и вождей. Находясь в таком положении, крестоносцы решили предоставить Боемуду все полномочия для ведения дела и обещали исполнить все, что он требовал. Боемуд еще раньше вошел в соглашение с одним из офицеров, защищающий антиохийские стены. Предатели всегда были и будут. Даже если среди апостолов в присутствии самого Господа нашелся предатель Иуда, то уж практически нет такого коллектива, где бы не нашелся такой предатель. Но вот видим, среди оборонявшихся Боемуд нашел предателя. Это был Фирус, армянин по происхождению. Фирус, как христианин, не мог не питать симпатии к крестоносцам, освободителям всего малазиатского христианства. Кроме того, он питал личную вражду к Баге Сиану и миру Антиохии. Отношения Фируза и Боемунда держались в тайне, и никто о них не знал. Боемунд на 2 июня назначил общий приступ на Антиохию. В ночь с 1 на 2 июня он подвел свой отряд к башне, которую защищал Фирус. Башня была сдана. С другой стороны, в Антиохию ворвались другие крестоносцы, и в городе началась резня. Большая часть мусульманского гарнизона, не успевшая спастись бегством, была перерезана и перебита. Но мы помним, кстати, еще были такие случаи, когда в Византии тоже один военачальник сдал мусульманам, решил, что я вам сдам, да, город, и привязал записку и на стреле послал, тоже вот так охранял одни из ворот, сказал, что в 12 ночи я вам открою. И действительно, он открыл ворота, турки вошли, но он ожидал, что его там крепко наградят, но что сказал султан? Он сказал, он своих предал и нас предаст, отрубить голову. Заслужил. Так вот, сам эмир Антиохии, Баги Сиан, едва спасся бегством. Но всего только на несколько дней его поймали и убили. Таким образом, 2 июня 1098 года Антиохия была взята. Но немного выиграли крестоносцы, заняв обнищавший, изнуренный голодом, ослабленный продолжительным осады город. На другой день, 3 июня, к городу подошел эмир Кебурга с 300 тысяч турецкой армии. Эмир Кебурга знал и о слабости крестоносного войска, и о том бедственном положении, в котором оно находилось. Крестоносное ополчение насчитывало теперь не более 120 тысяч. Остальные 180 тысяч частью погибли в битвах с мусульманами, и в трудном переходе по опустошенным областям после Никейского сражения. Части же были рассеяны в различных городах Малой Азии в виде гарнизонов. Но эти 120 тысяч вошли в город, лишенных всяких средств к пропитанию. Притом они были утомлены продолжительной осадой и длительными переходами. Эмир Кебурга знал это и твердо решился голодом заставить крестоносцев сдаться. Крестоносцы, очутившись в самом ужасном безвыходном положении, 3 недели сидели запертыми в городе, изредка делая незначительные, не имеющие никаких последствий, вылазки, пользуясь тем, что город не слишком тесно был окружен врагами. Для крестоносцев оставалось одно средство к спасению – по реке Оронту спуститься к Средиземному морю, в гаванях которого были венецианские торговые корабли. Но этот путь представлял много опасностей. Им пользовались, однако, сначала поодиночке, а потом и целыми отрядами. Были даже случаи, когда князья и знатные рыцари сдавались на милость мусульман и спасались бегством к морю. В это же время составилось сказание о святом копье. Раймунд Тулуцкий, отличавшийся религиозным настроением между остальными крестоносцами-вождями, вполне искренне верил в святое копье. Речь идет о копье, которым ударили Христа под ребро. Но уже Боемунд, находясь под Иерусалимом, подсмеивался над Раймундом, доказывая ему, что рассказ о святом копье был вымыслом, для поддержания упавшего духа и для возбуждения мужества народных масс. Предание о святом копье появилось следующим образом. Однажды приходит к Раймунду Тулузскому один монах и рассказывает, что во время молитвы ему явился святой Андрей и сказал, что в горе есть место, где скрыто копье, которым было прободено ребро Спасителя, что именно в этом копье крестоносцы должны искать свое спасение. Добродушный Раймунд поверил этому, объявил народу, начали искать. Нашли действительно зажавленное копье. Толпы крестоносцев были воодушевлены этой находкой. Баймунд, назначенный главным предводителем крестоносного ополчения, решил сделать последние усилия, чтобы освободить Антиохию от осады. В мусульманском войске, между тем, происходили раздоры между предводителями. В продолжении 3 недель многие из них оставили отряд Кибурга, так что осаждающая армия значительно ослабла. 28 июня 1098 года крестоносцы сделали вылазку, прогнали мусульман и завладели всем их лагерем. Спасение Антиохии и славная победа над Кибургой была приписана чудесной помощи святого копья, которое с тех пор сделалось священным предметом крестоносцев. Вот у нас время истекло. На этом мы остановимся.